Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Господи Боже сил, Боже спасения нашего, призри в милости на смиренные рабы Твоя, услыши и помилуй нас. Себо брани хотящие, ополчишься на Святую Русь, чаще разделите и погубите единый народ я. Восстань, Боже, в помощь людям Твоим, и подашь нам силою Твоей победу. Верным чадам Твоим, о единстве русской церкви ревнующим, поспешествуй, в духе братолюбия укрепи их и от бед избави. Запрети раздирающим во омрачении умов и ожесточении сердец ризу Твою, я же есть церковь живаго Бога, и замысл их не спровергни. Благодатью Твоей, власти придержащие, ко всякому благу настави и мудростью обогати. Воины и вся защитники Отечества нашего в заповедях Твоих утверди, крепость духа им не спасли, от смерти, ран и пленения сохрани. Лишенные крова и в изгнании сущие в дому введи, алчущие напитай, недугующие и страждущие укрепи и исцели. В смятении и печали сущим надежду благой и утешение подашь. Всем же воднись я убиенным и от раны болезни скончавшимся, прощение грехов даруй и блаженное упокоение сотвори. Исполни нас я же в те веры, надежды и любви. Восстави паки во всех странах Святой Руси мир и единомыслие. Друг ко другу любовь обнови в людях Твоих. Яко да единими усты и единим сердцем исповемося Тебе, единому Богу, в Троице славимому. Ты боишься и заступление, и победа, и спасение уповающим на Тя. И Тебе славу высылаем, Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно, и во веки веков. Аминь.
Здравствуйте, дорогие братья и сестры! Сегодня в гостеприимной студии православного радио «Радонеж» встретились Ольга Дмитриевна Шитова, директор благотворительного фонда сохранения культурного наследия «Белый ирис».
Здравствуйте, уважаемые радиослушатели!
Анна Сергеевна Рожкова, советник губернатора Ярославской области, руководитель программы по объектам культурного наследия, дивизиона «Городская экономика», агентство стратегических инициатив.
Здравствуйте!
И ваш покорный слуга Николай Сергеевич Чернышов, архитектор-реставратор и с 1987 года доброволец по сохранению объектов культурного наследия. Поговорить мы как раз собрались о добровольческих инициативах и вообще о возможностях возрождения и сохранения заброшенных сельских храмов. Проблема очень важная, назревшая и совершенно нерешаемая такими очевидными способами, как вовлечение в хозяйственный оборот, поиск законного владельца, все, что на слуху у тех, кто занимается объектами культурного наследия. Мне сегодня вспомнился такой случай. При работе по восстановлению Богородичной канавки в Дивеевском монастыре, когда оттуда изымали грунт, вернее, мусор, которым его забрасывали в безбожные годы, то проходивший мимо священник приезжий мудро заметил, каков люд, таков и грунт. И это, в общем-то, очень важно не только с точки зрения археологии и верно, но и в целом та среда, которую мы формируем и в которой мы находимся, она отражение нашего общества. И без боли сердечной невозможно смотреть на заваливающиеся купола, загнутые кресты, руинированные храмы, которыми наполнена наша глубинка. Это происходит и в малонаселенных местах, и в населенных. Но какая-то, я думаю, и позитивная динамика здесь. Поэтому первый мой вопрос к Ольге Дмитриевне Шитовой. Ольга Дмитриевна, скажите, как вы вообще видите процесс обратимости разрушения заброшенных сельских храмов? Или есть ли здесь надежда? И что в целом происходит?
Ну, надежда всегда умирает последней. И пока эта надежда горит в наших сердцах, я думаю, что есть возможность и обратить вспять время и сохранить то дорогое наследие, за которое переживает огромное количество людей в нашей стране, особенно тех, кто живет на сельских территориях, либо выехал из этих территорий. И видя на сегодняшний день ситуацию, которая происходит, мы замечаем, что все больше и больше и больше становится хранителей, которые готовы посвятить свое время спасению и сохранению своей святыни. Процесс непростой, требует много времени вложений, но мы верим, что если объединяясь и действительно, если вот эту, так сказать, деятельную, творческую силу народа объединить, и если государство не будет стоять в стороне, то все возможно, и храмы будут восстановлены, и села будут заселяться, и, собственно, наша страна тоже будет благоухать.
Спасибо, Ольга. Вы упомянули хранителей, и у меня вопрос к Анне Сергеевне. Анна Сергеевна, у вас большой за плечами опыт государственной службы в сфере сохранения и охраны объектов культурного наследия. Скажите, пожалуйста, вас не раздражают вообще все эти общественные инициативы в сфере объектов культурного наследия? Существует некая стройная система, как кажется, да? Есть поручение президента, есть законодательство, есть органы охраны памятников, федеральные, региональные, есть федеральное, и даже порой появляется региональное финансирование на работы по сохранению. И тут вдруг какая-то вот эта вот самодеятельность, какие-то хранители, волонтерские инициативы, не вполне укладывающиеся, к сожалению, на мой взгляд, в законодательство. Какой может быть ваш опыт общения с добровольцами, вот с этими вот горящими людьми, которые не всегда вписываются в систему и не очень удобны, может быть, госслужащим?
Николай Сергеевич, спасибо большое за очень интересный и провокационный вопрос. Действительно, на самом деле хочу сказать, что я, может быть, не самый показательный пример, потому что я в глубине души такой же оптимист, как Ольга Дмитриевна, и верю в том, что все в наших руках, и мы обязательно придем к чему-то светлому, прекрасному, замечательному, в том числе и в сфере сохранения объектов культурного наследия. Мне очень понравилось, как вы в своем вопросе непроизвольно разделили термины «сохранение» и «охранение» памятников истории культуры. И, наверное, как раз в этом основной ответ на ваш вопрос. Если мы говорим про сложившуюся стройную структуру и иерархию органов государственной власти, про реализуемую государственную политику, про то, что заложено в стратегиях государственного развития и пространственного развития, мы говорим прежде всего про охрану памятников, да, про их обеспечение физической сохранности как носители культурного кода, как элементов материальной культуры. А если мы используем термин «сохранение», то есть наполняем его каким-то более широким смыслом, вне зависимости от того, какой это смысл, или это какой-то идеологический смысл, или абсолютно утилитарно-экономический, что для объектов культурного наследия является вполне себе жизнеспособной формой существования, то здесь абсолютно очевидно невозможно обойтись исключительно видениями государственных структур и тех, кто является так называемым профессиональным сообществом в сфере сохранения объектов культурного наследия. Я говорю про проектные, производственные организации, экспертов государственной историко-культурной экспертизы. С моей точки зрения, как бы мы ни пытались, наверное, насадить идеологию причастности каждого из нас к памятникам истории и культуры, вложить физическими какими-то инструментами или в рамках образовательной программы в юные умы необходимость сохранения памятников истории и культуры, разъяснить соответствующую конституционную обязанность, невозможно, не прикоснувшись непосредственно к тому элементу, про который мы ведем речь. все, что в нас отзывается, оно связано с нашим личным опытом. Не случайно вы и про себя сказали, что с 1987 года вы волонтер в сфере сохранения объектов культурного наследия, и именно из вашей внутренней потребности это стало профессией, стало призванием, стало в какой-то мере чем-то большим, чем просто общественная деятельность. Поэтому, отвечая на ваш вопрос коротко, абсолютно нет. Я считаю, что общественная инициатива объективно есть конструктивные, есть деструктивные. Они преследуют абсолютно разную цель. Всегда, когда мы общаемся с представителями местных сообществ, я исхожу из принципа «отвергай, предлагай». Поэтому в любом случае все, что связано со сферой охраны объектов культурного наследия, это компромисс. Компромисс различных интересов. Компромисс интересов государства, бизнеса, жителей, общественных организаций. И тогда, когда эта золотая середина обретена, она невозможна без диалога. И диалога, в первую очередь, еще раз повторюсь, конструктивного. Тогда, наверное, мы можем говорить о том, что первый шаг к созданию эры всеобщего благоденствия в сфере сохранения объектов культурного наследия, он действительно пройден. Хочу сказать, что из моей достаточно значительной практики работы в качестве руководителя органов охраны объектов культурного наследия, мне очень сильно везло. У меня всегда как-то общественность, с которой мы работали, представители благотворительных фондов, с которыми мы работали, были моими соратниками, а не моими противниками. Хотя, честно вам признаюсь, не всегда диалог с первого начала был достаточно дружелюбным и не мог даже предположить, что в конечном итоге мы станем больше, чем коллегами, с некоторыми мы до сих пор друзьями. Собственно говоря, и с Ольгой Дмитриевной, и с Белым Ирисом мы познакомились абсолютно так же через мою профессиональную деятельность. Это были первые люди, которые пришли ко мне как к руководителю и сказали, что мне от вас ничего не надо. И этим навсегда покорили мое сердце.
Спасибо, Анна Сергеевна. Ольга Дмитриевна, недавно прошел форум хранителей храмов в Общественной палате Российской Федерации. Там как раз собрались те люди, которые по преимуществу конструктивно относятся к сохранению заброшенных сельских храмов, которые хотят что-то делать, хотят взаимодействовать с органами государственной охраны. Насколько я знаю, были и представители органов государственной охраны на форуме, представители бизнеса. Расскажите немного о форуме, о том, что это, наверное, второй форум нужно упомянуть. И у меня будет еще один к вам после этого вопрос.
Хорошо, спасибо за вопрос. Форум у нас прошел в январе месяце. Это действительно был второй всероссийский форум хранителей храмов, храмов России. И нас очень порадовало, что собралось очень много радеющих за наше наследие людей. Это как и добровольцев, хранителей, как вы сказали, представителей органов охраны и бизнеса, и представителей органов власти. И получилась достаточно такая хорошая площадка для диалога между всеми заинтересованными сторонами, где можно было обсудить совершенно разные вопросы, которые беспокоят все стороны, и, соответственно, выработать какие-то на сегодняшний день оптимальные решения, которые позволят дальше двигаться в сохранении наших сельских храмов. Форум проводится, наверное, так скажу, откровенно специально, чтобы, с одной стороны, популяризировать нашу тему сохранения сельских храмов, поднимать эту проблематику на всех уровнях, чтобы это не было проблемой только вот частных лиц, которые что-то пытаются делать в сохранении сельских храмов, которые ходят, оббивают пороги крупных жертвователей и пороги органов власти и нигде не могут найти никакой ни поддержки, ни помощи в решении своих вопросов. И благодаря вот такому форуму это позволяет все-таки показать, что есть сообщество людей, которым не все равно, которые хотят, чтобы села жили, чтобы духовная жизнь на наших территориях возрождалась. Обратить внимание в первую очередь органов власти всех уровней. И когда мы проводим форум, мы в обязательном порядке отправляем письма, приглашения всем губернаторам, ну, практически всем. В этом году мы отправили 75 губернаторам во все министерства, которые как-то к этой теме близки. И, слава Богу, мы видим уже на второй год, что отклики от этих структур тоже есть. Если даже кто-то не может к нам присоединиться, то, соответственно, они хотя бы направляют нам какие-то ответы, письма поддержки. К сожалению, мы не дождались в этом году представителей от Министерства культуры Российской Федерации, хотя нам очень хотелось с ними обсудить тоже наболевшие вопросы и, быть может, найти какие-то приемлемые решения и найти поддержку как с их стороны, и, быть может, мы тоже были для них чем-то интересны в решении их задачи.
Ольга Дмитриевна, вы совершенно верно сказали, что мы говорим не о сохранении исключительно формы объектов культурного наследия, их историко-культурной ценности, но о возрождении духовной и через нее экономической составляющей Отечества, возрождении сельских территорий. Если я правильно помню, то федеральные органы власти были представлены на форуме Министерством сельского хозяйства. Сложился ли какой-то диалог? Уже само по себе радостно, что коллеги присутствовали. Если можно, чуть поподробнее расскажите об этом.
Николай Сергеевич, я, к сожалению, чуть подробнее не расскажу. Мне кажется, этот вопрос нужно будет упустить, потому что пока диалога дальше у нас с ним не состоялось, это у нас в планах.
Могу я немножечко продолжить Ольгу Дмитриевну, потому что я была непосредственным участником той сессии, на которой на самом деле приятно очень удивили коллеги из Министерства сельского хозяйства своей готовностью и вовлеченностью в тематику. Абсолютно верно, вы, Николай Сергеевич, заметили, что мы идем сейчас каким-то таким путем от частного к общему, хотя сама по себе, наверное, историческая система расселения, она формировалась по-другому, да, когда именно сельские храмы были центром притяжения, вокруг которых уже строился весь уклад, весь быт. И было очень приятно о том, что коллеги, конечно, честно признались, что каких-то непосредственных инструментов, помогающих работать с объектами культурного наследия в сельской местности, у Министерства сельского хозяйства нет. Ну, наверное, задачу такую никто перед ними не ставил. Но, тем не менее, то, что сейчас пристальное внимание уделено созданию каких-то эффективных механизмов государственной поддержки, начиная от возможности льготной дегазификации объектов недвижимости, поддержки частных инициатив, связанных с развитием села. И был приятен подход о том, что да, любая мера поддержки, она может быть трансформирована и, так сказать, докручена до той конечной цели, которую мы преследуем. Воссоздать объект культурного наследия не как физический носитель, да, как центр протяжения. И, по сути своей, коллеги действительно подсказали несколько различных вариантов о том, как можно в эти федеральные программы включить сельские храмы, не включая их напрямую. Поэтому я очень надеюсь, что дальнейший именно предметный диалог сложится у фонда «Белый ирис» с Министерством сельского хозяйства. По крайней мере, то, что пришли, рассказали, поделились и натолкнули на мысль и вектор дали движение этой мысли, в котором можно все эти меры соединить во имя благой цели, это прекрасно.
Спасибо, Анна Сергеевна. Мне кажется, что вам нужно оказать содействие здесь «Белому ирису». Я знаю, что вы после того знакомства, когда коллеги сказали вам, что никаких материальных запросов у них нету по сохранению объектов, сотрудничаете и до настоящего времени, и наша сегодняшняя встреча здесь тому подтверждение. И если я правильно понимаю, то вы сотрудничаете в том числе и в составе школы хранителей храмов. Ольга Дмитриевна, что это за проект, как к нему присоединиться, кто в нем участвует? Скажите несколько слов, пожалуйста.
Школа хранителей храмов была создана в 2022 году. Можно сказать, предпосылкой стало то, что в фонд поступает очень много обращений с просьбами помочь в сохранении сельских храмов. И поскольку наши ресурсы ограничены, а помочь очень хочется всем, хочется, чтобы у всех все получилось, решили, что мы можем на данном этапе поделиться своим опытом и сделать из вот таких вот активных людей, деятельных, созидательных хранителей. И благодаря поддержке фонда президентских грантов был запущен первый поток в 2022 году. Мы очень переживали, думали, что наши все хранители после первого очного обучения разбегутся, и мы не выполним ну, условно говоря, наши все критерии по нашему проекту. А у нас должно было пройти обучение 16 человек. Вот, но наши так прогнозы, слава богу, не оправдались, и в итоге у нас первый поток закончило 22 хранителя. Мы были поражены от их такой вот приверженности, преданности своему делу, несмотря что это люди в основном где-то работают, есть свои семьи, и взялись вот за это такое непростое дело, которое они и сегодня также ведут успешно, мы за ними, за всеми наблюдаем. В нашей школе учатся представители всех профессий, и бухгалтера, и юристы, и менеджеры, и IT-специалисты, и библиотекари разных возрастов от 20 лет до 70. Самое главное, чтобы у человека было искреннее желание потратить свое время, посвятить свое время восстановлению храма и возрождению духовной жизни в их селе. В этом году у нас завершился второй поток, у нас выпущено 33 хранителя, в итоге это 55 хранителей, которые получили знания, так сказать, улучшили свои профессиональные компетенции в сохранении сельских храмов и активно продолжают свою работу. Как можно к нам присоединиться? У нас на сайте фонда «Белый ирис» есть анкета для включения в резерв школы. Ее можно заполнить, после чего мы с вами свяжемся и расскажем дальнейший процесс участия в нашем проекте.
Скажите, а есть какое-то понимание, какова мотивация всех этих совершенно разных по профессиям, возрастным категориям людей? И сохраняете ли вы с ними какую-то связь после завершения ими обучения? Что вы знаете об их достижениях, сложностях, удачах, трудностях?
Ну, конечно, мы за всеми, как я уже сказала, наблюдаем нашими хранителями, потому что нам интересно, как у них продолжается дальнейшая работа, как выстраиваются взаимоотношения вокруг храма. И, конечно, каждый идет со своей скоростью, у каждого свои результаты, но работы на всех объектах продолжаются, и нас это очень сильно радует. Мы поддерживаем контакты, потому что у нас создаются чаты с хранителями храма, и очень нас радует, что они сами между собой тоже активно общаются, продолжают поддерживать взаимоотношения, даже кто-то друг к другу приезжает в гости, и мы наблюдаем, как они друг друга поддерживают и в социальных сетях, что очень важно, и также продолжают общаться в чатах, в которых они делятся и своими проблемами, и радостями, тем самым мотивируя других двигаться быстрее и активнее в деле восстановления храма. Поэтому вот и благодаря этому и формируется вот это вот такое сообщество, единое хранители, единое пространство, где человек может обратиться за помощью, так сказать, к другу и к коллеге по делу и получить такую хорошую поддержку, что очень важно. Что их мотивирует? Ну, можно сказать, что, если обобщенно, то всех мотивирует любовь к тому месту, где они живут, либо где жили их предки. У кого-то дедушка служил в храме, у кого-то дедушка или предки строили этот храм. Кто-то просто в детстве приезжал к бабушке и вокруг этого храма бегал, когда был маленьким. И вот эта вот связь, она сохранилась, и человеку хочется вернуться и сделать что-то полезное, доброе для того места, где он получил массу приятных, добрых, теплых впечатлений. Ну, самое главное, то, что движет всеми, это, я бы сказала, любовь. Любовь либо к месту, либо любовь к своим предкам.
А я дополню Ольгу Дмитриевну, и мне кажется, что очень важное качество, которое объединяет всех хранителей, это неравнодушие. В нашем мире мы, на самом деле, настолько привыкли уже абстрагироваться от негатива, который нас окружает, от проблем, с которыми мы каждый день сталкиваемся, что волей-неволей ты черствеешь, начинаешь немножечко по-другому смотреть на те вещи и на те жизненные принципы, которые тебе прививали в детстве. И вот у всех хранителей, вне зависимости от их возраста, вот это невозможность пройти мимо, стремление своими силами хоть что-то изменить к лучшему, это так чувствуется даже на уровне какой-то вот этой вот эмпатии, что оно просто не оставляет равнодушным и не позволяет тебе не вовлекаться в эти проекты так же, как вовлеклись в него они. Я хотела бы дополнить, что вообще школа хранителей – это настолько прекрасный и своевременный инструмент, который создан фондом «Белый ирис», что на сегодняшний день я даже не знаю, какой аналог существует даже на уровне, может быть, каком-то государственном. Ведь основная задача в чем? В том, что, несмотря на то, что первое касание с объектом культурного наследия, оно часто такое неосознанное, ситуативное, спонтанное, как Ольга Дмитриевна отметила, да, где-то жили предки, где-то это территория, в которой прошло детство, где-то это просто что-то, что заставило тебя обернуться и посмотреть. Но все последующие твои решения, которые ты в отношении объекта культурного наследия предпринимаешь, они должны основываться на принципе «не навреди». Да? Не зря существует фраза о том, что благими намерениями выслана дорога в ад. И вот это вот то, что фонд взял на себя такую ношу, как провести по этой дороге так, чтобы в конечном результате было благо, объединив вокруг себя действительно специалистов. Специалистов и в сфере законодательства, и специалистов-практиков, и специалистов в сфере работы с НКО и продвижением этих проектов. И я действительно вот смотрю и вижу, как выпускники школы просто растут на глазах, применяя абсолютно правильно, абсолютно контекстно и уместно все те знания, которыми преподаватели школы хранителей с ними делились.
Ну, я могу еще, да, если к нашей школе добавить, в части уникальности. Уникальна она не только нашими хранителями, неравнодушными и горящими. Но мне кажется, здесь вот такая вот получилась синергия. С одной стороны, у нас есть хранитель, а с другой стороны, у нас как раз есть эксперты-наставники, которые также в душе горящие, переживающие за наследие, и с удовольствием включаются и передают знания хранителям в вполне доступной, понятной форме, без каких-то академических таких серьезных формулировок. И, соответственно, позволяет за такое короткое время хранителю, который никогда не был связан там, с сохранением объекта культурного наследия, с законодательством, впитывает эту информацию и понимает, какие шаги реально простые ему нужно осуществлять. И, конечно, пользуясь данной программой, я бы хотела поблагодарить и Николая Сергеевича за поддержку и активное участие в нашей школе хранителей храма, потому что он, можно сказать, тоже вот с момента ее основания вложил существенный вклад для того, чтобы она развивалась и чтобы наши хранители максимально получали необходимые знания. И Ане Сергеевне тоже огромная благодарность за поддержку и участие в качестве эксперта. И мы очень рады, что Анна Сергеевна согласилась и дальше продолжить поддерживать нашу школу уже и как экспертом, и как наставником. И хочется вспомнить также наших уважаемых экспертов Дорохова Виктора Борисовича, Демкина Игоря Анатольевича и специалистов с некоммерческого сектора, которые также откликаются и поддерживают Михайлову Марину. Ну и, конечно, благодарности команде фонда «Белый ирис», которая тоже старается сделать, чтобы этот процесс был очень таким теплым, продуктивным и интересным. Самое главное, чтобы между всеми устанавливались дружеские такие отношения на долгие-долгие годы.
Да, вот про долгие-долгие годы немножечко такая история сегодняшняя. Я прочитал у одного блогера, что они путешествуют по заброшенным сельским населенным пунктам на севере, наверное, это Костромской области, где болота, озера, на островах стоят огромные храмы. И он отметил очень интересный факт, что у местных жителей существует привязка. Вот вы говорили о том, что у кого-то был дедушка, служил, у кого-то строил храм, кто-то там родился, да, и такая вот привязка. И местные жители в эти давно заброшенные населенные пункты на кладбище привозят хоронить своих покойников. представляете себе? То есть эта привязка еще личностная, она на самом деле существует. И из того, что вы говорите, и вот из этой такой неожиданной для меня, прямо скажем, информации, потому что, ну, это не просто потом на это кладбище хочется прийти, ну, и похоронить тоже человека где-то далеко от населенного пункта не всегда бывает просто. Все это говорит о том, что существует некий общественный запрос. А какова государственная реакция на этот общественный запрос? Какие-то программы, которые помогают хранителям? Какие-то, может быть, разъяснения, Анна Сергеевна? Может быть, какие-то, вы знаете, предполагаются, все время говорят об упрощении законодательства об объектах культурного наследия, но выглядит так, что это упрощение зачастую делается в интересах крупных инвесторов. А в интересах того низового слоя, заинтересованного в сохранении самых простых людей, вот разных профессий, не подготовленных к этому, но желающих, например, провести противоаварийные консервационные работы на объектах культурного наследия. Как вы думаете, возможно здесь какие-то позитивные сдвиги?
Николай Сергеевич, с каждым разом провокационность вопросов все нарастает и нарастает, я заметила. Вы знаете, давайте честно признаемся, государство уже осознало, что только своими силами кардинально изменить ситуацию в сфере охраны объектов культурного наследия оно не сможет. Да? Долгое время сложившийся такой стереотип о том, что все, что связано с памятниками истории и культуры, это зона ответственности органов публичной власти, вне зависимости от уровня, говорим мы про муниципалитеты или про федеральные органы государственной власти, она настолько укоренилась в сознании граждан, что достаточно сложно иногда даже мне в ходе своей практической деятельности было объяснить необходимость несения бремени содержания принадлежащего имущества. Да? Мне всегда говорили, государство сделало это памятником, пусть оно дальше этот памятник и содержит. И, естественно, все, что сейчас происходит, оно в первую очередь направлено на то, чтобы разгрузить государство от того бремени содержания, которое на сегодняшний момент есть, привлечь как можно больше частных инвестиций в сферу и иметь не только прямые эффекты, но и эффекты косвенные. Прекрасный пример, да, того же самого, например, Алексея Шкрапкина, который является одним из лидеров агентства стратегических инициатив, из которого, как мы формально считаем, в 2024 году и вернулись обратно в большую широкую повестку объекты культурного наследия. Именно он на форуме «Сильные идеи для нового времени», который ежегодно организует агентство, представил свой проект «Культурный капитал. Инвестиции в наследие», рассказав, почему бизнес, в принципе, не считает эту сферу инвестиционной привлекательной, сформировав свои предложения по совершенствованию подходов. Но ведь в его выступлении была заложена более глубокая мысль, чем просто необходимость создания системы льгот кредитования при проведении работ по сохранению объектов культурного наследия. Он говорил о том, что в малых городах и в сельской местности именно объекты культурного наследия способны стать той точкой, которая формирует качественную среду для жизни и которая генерирует новую экономику, современную, да, то есть наполняет сельские населенные пункты не теми традиционными смыслами, не той специализации, которая всегда существовала, а подстраивает их под те веяния времени, которые на сегодняшний момент существуют. Поэтому я бы, наверное, не разграничивала так уж категорично, да, экономическую составляющую, связанную с большим бизнесом, и исключительно объекты, которые носят социальную значимость, в том числе и сельские храмы. Абсолютно верно вы говорите о том, что отдельные государственные программы, связанные бы именно с сельскими храмами, на сегодняшний момент не существует. Мы говорим о них только в рамках программы консервации, которая реализуется Министерством культуры совместно с Всероссийским обществом охраны памятников истории и культуры. отдельным проектом консервации, которым в рамках этой деятельности выделен. Бесспорно, охватить все то количество храмов, которые длительный период времени, ну, не то, что стояли заброшенными, да, до этого еще и подверглись, не постесняюсь этого слова, насилию, когда они приспосабливались под абсолютно несвойственные им функции, и многие из них до сих пор в Едином государственном реестре недвижимости числятся как автобазы, складские помещения, такое в моей практике было, да, и даже многие из них до сих пор эксплуатируются именно под эти цели. Мы, собственно говоря, наверное, даже с этого должны начинать в дальнейшем говорить про то, что какие инструменты существуют для того, чтобы найти средства на их восстановление. Что касается тех механизмов, которые есть, я на самом деле, наверное, не очень популярной точки зрения придерживаюсь, связанные с тем, что сохранение объектов культурного наследия – это дело каждого человека и зависит от степени его осознанности. То есть, когда человек приходит к тому, что он хочет каким-то образом поучаствовать в сохранении объектов культурного наследия, ему не нужны меры стимулирования, ему, наверное, какое-то вот такое не нужно разрешение от органов государственной власти. Возвращаясь к тому же, да, Алексею Шкрапкину, у него была мечта восстановить храм, который раньше находился в усадьбе рядом с усадьбой Скорнякова-Архангельской, которую он помнил свое в детстве. И, собственно, именно вот с этого интереса началась его любовь к объектам культурного наследия, которая, по сути своей, выросла из стремления всего лишь каким-то образом реализовать свою мечту и вернуть прежнее такое духовное наполнение той территории заброшенной, которая длительный период была. А сейчас мы его проект ставим в качестве образца при о том, что даже у памятников истории и культуры может быть экономическая составляющая в той или иной степени. Что касается упрощения законодательства, это всегда палка о двух концах. Наверное, закономерный такой период развития, совершенствования нашей нормативно-правовой базы. У нас был период, вы прекрасно помните, наверное, Николай Сергеевич, 2015 года, когда наше законодательство стало таким достаточно жестким, и очень многие подходы поменялись 315-м федеральным законом, когда было введено понятие влияния на конструктив, когда мы, собственно говоря, определили вообще содержание работ по сохранению, вышло достаточное количество подзаконных нормативных правовых актов. И вот за этот период времени, с 2015 года, как раз за 10 лет, пришло осознание того, что, наверное, где-то что-то может быть и чрезмерно для того, чтобы как раз дать возможность как можно большему кругу людей участвовать в сохранении памятников истории и культуры. Не готова оценить все решения, предлагаемые сейчас, не ко всем из них я, как человек, обремененный профессиональной деформацией, отношусь с пиететом. Вот. Всегда считаю, что все покажет практика. Давайте посмотрим, наверное, на тот эффект, который эти изменения дадут. И в горизонте ближайшего планирования, я думаю, что лет через 5 мы с вами поймем, кто был прав, те, кто выступали за эти изменения, или те, кто выступал против.
Спасибо, Анна Сергеевна. Мне тут пришла такая в голову мысль, вы сказали о жесткости законодательства после изменений 2015 года, и я всегда, будучи архитектором-реставратором, с грустью говорил, что это падение профессионализма и уменьшение корпуса профессиональных реставраторов вызвало к жизни необходимость государства создания очень жесткой такой структурированной модели по работе с объектами культурного наследия. Мы помним те времена, когда все было гораздо проще. Сейчас это стало жестко структурировано. И вот ваши слова навели меня на мысль, что сейчас с ростом вовлеченности общества в этот процесс, то есть с ростом любви к объектам культурного наследия, может происходить такая законодательная оттепель. Не хотелось бы говорить либерализация законодательства, да, а именно некое смягчение структуры. И вот в этом направлении, мне кажется, на опыте хранителей храмов было бы достаточно интересно работать, понимать, какие здесь могут быть механизмы по взаимодействию, разделяя действительно то, о чем вы, Анна Сергеевна, тоже говорили. Государственная охрана – это приоритет государства, сохранение – это дело каждого. Ольга Дмитриевна, вы как-то суммируете результаты труда хранителей храмов? Где-то можно увидеть и вдохновиться тем, что сделано? Может быть, вы приведете какие-то интересные примеры сейчас того, что сделано?
Ну, конечно. Наши же хранители же трудятся, не покладая рук. И много таких примеров. Он, наверное, один из ярких. Владимир Тишкин восстанавливает храм Святой Екатерины в селе Грибоедово Тульской области. Буквально за, наверное, 3 года ему удалось провести и консервационные работы, и сделать необходимое приспособление для того, чтобы в храме возобновились службы. И проводит мероприятия, и формируется достаточно такое хорошее уже местное сообщество. Это Анна Сорокина, которая восстанавливает храм в селе Монино Рождества Пресвятой Богородицы. Вместе с восстановлением храма они объединили местную молодежь, и вместе с ними и храмом занимаются, и проводят совместные мероприятия. Как бы молодежь получается не брошенная, а наоборот вовлеченная и в спортивные мероприятия, и в такую созидательную деятельность. И на сегодняшний день они тоже сделали кровлю над всем объемом храма и повесили колокола, и теперь у них по всей их Монинской земле распространяется красивый колокольный звон. Это можно привести в пример Екатерину Кочубей, которая восстанавливает Ионы Ящезерский монастырь в Республике Карелия. Место, как Екатерина говорит, гиблое. Но, как мы видим, за тоже 2 года, наверное, за 2.5, пусть около 3 лет, но проделана огромная работа. Екатерине удалось привлечь, наверное, 2 гранта фонда, президентские гранты, и 2 региональных гранта, и на эти средства провести колоссальную просто работу по изменению места, по консервации объектов. И плюс, да, еще здесь удалось включить их монастырь, остатки ограды в программу консервации, о которой говорили, тоже были привлечены эти ресурсы. И, может, оказалось, что вот место гиблое никому не нужно, но на сегодняшний день монастырь, как говорится, вырастает из воды.
Я хочу дополнить вас, Ольга Дмитриевна. Я помню очень хорошо обсуждение с Екатериной, нужно ли сообщать волонтерам о том, что гадюки заползают в резиновые сапоги и спальники, чтобы у слушателей было понимание, что такое место гиблое. Не потому, что монастырь место гиблое, это действительно совершенно заброшенное, заболоченное, в очень тяжелой гидрогеологической ситуации, климатической ситуации, логистической ситуации место, куда нужно тягачами затаскивать строительные материалы, где очень сложные бытовые условия. А сейчас там есть, по-моему, даже музей.
Да, в этом году они поставили музей и поставили такие бытовки для проживания волонтеров. То есть жизнь там обустраивается достаточно активно.
Жизнь-то налаживается.
Налаживается. Вот благодаря таким активистам. Ну, можно привести пример дальше и Александрину Вигелянскую. Она восстанавливает храм в Нижегородской области в селе Курумыш. Тоже достаточно активно, и уже, наверное, около 5 лет идут консервационные работы. Создали великолепнейший музей, куда приезжает огромное количество людей. И, кроме этого, они и для местных жителей проводят различные творческие мероприятия, что тоже обогащает их жизнь. Можно рассказать о Александре Воробьеве, это хранитель этого нашего потока, восстанавливает храм в Ивановской области, в селе Яковлево.
Ну, в общем, уже достаточно большой корпус хранителей с значительными успехами, поэтому можно сказать, что этот проект удался. Будет ли продолжение у школы хранителей храмов в этом году?
Планируем в этом году провести 3-й поток. Надеемся, что фонд президентских грантов нас также поддержит. И надеемся запустить во 2-м полугодии этого года. Это будет несколько другая школа.
Будем надеяться вместе с вами и с хранителями. Мы говорили о консервации, о том, что она движется, есть государственная программа в этом направлении, и хранители самостоятельно что-то делают в этом направлении. Намеренно не касаюсь финансовых вопросов, наверное, сложных для обсуждения в эфире. Но есть такое обстоятельство, что мы говорим, что, возрождая храмы, мы возрождаем русский национальный ландшафт, такую колыбель нации, по сути дела, которая среди всех этих полей, лесов, долин увенчана золотыми куполами с крестами, что чрезвычайно важно для самосознания, для будущих поколений, я полагаю, видеть не руины, а некую вот эту красоту, призывающую к такому возвышенному смыслу, к, в общем-то, переходу из жизни в житие. Но есть такая, на мой взгляд, и я слышал это и от коллег тоже, проблема, что консервация на самом деле лишает нас этого зрительного восприятия. Я недавно проезжал ночью в снегопад мимо города Шуи, увидел там потрясающие красоты, отреставрированную и подсвеченную колокольню. И вспомнил, как я ее очень долго воспринимал. Она стояла в лесах. Может быть, Анна Сергеевна подскажет, как долго она стояла в лесах.
С 2005 года.
С 2005 года до...
Закончилась комплексная реставрация в 2015. В декабре 2015 подписали акт приемки.
То есть практически 10 лет она стояла в лесах, и никаких ассоциаций с колокольней она, откровенно говоря, не вызывала. Это был такой Empire State Building посреди Шуи. Сейчас это потрясающе красиво и действительно вдохновляюще. Проехав через этот город, я, в общем, дальше поехал более счастливым человеком, чем я был до этого. Как вы думаете, что делать дальше с законсервированными объектами? Потому что есть проблема облика и есть проблема того, что консервация – это все-таки не вечно. Ну, 10 лет могут простоять эти деревянные леса, но больше они не простоят. И либо мы начнем терять объекты, потому что на них начнут рушиться леса и наносить им тем самым невосполнимый урон, или мы должны что-то предпринимать. Есть ли какие-то мысли у вас, коллеги, на сей счет?
Николай Сергеевич, вот у вас задача, мне кажется, даже не государственного масштаба, а практически межпланетарного. Но действительно, они вам, как человеку, очень давно работающему с объектами культурного наследия, в абсолютно различных ипостасях, кажется, что они очевидны и имманентны присущи обществу, и уже за столько лет уже должны быть давно решены. Но на самом деле людей с такой степенью осознанности, как у вас, не так уж много. И сейчас мы говорим лишь о том, что мы приходим к сознанию, к необходимости и к важности настройки и регулирования этих процессов. Либо мы действительно смиряемся, что сейчас, пока мы с вами сидим за этим столом где-то на территории нашей огромной страны, рушится какой-то из объектов культурного наследия, последний кирпичик, который сохранился от него, превращается в пыль, и мы признаем, что он физически уже больше не существует и может быть только воссоздан. Да? Либо мы, исходя из наших резервов и возможностей, попытаемся объять необъятное, и в каждый объект, в зависимости от его физического состояния, вложить хотя бы частичку для того, чтобы законсервировать какой-то элемент или какой-то общую объемно-планировочную структуру для того, чтобы когда-то кто-то, может быть, из наших потомков, пользуясь этими данными, и это, может быть, и принял решение о воссоздании. Действительно, да, кто-то говорит о том, что ключевым направлением должно стать именно исследование, именно сохранение как можно больше фактуры про каждый из памятников истории и культуры, лазерное сканирование, какое-то создание единой электронной базы, которая затем, по мере нарастания ресурсов, может как раз стать основы для проведения работ по комплексной реставрации. Кто-то говорит о том, что это утопично, и давайте определимся с категорией объектов, которые представляют повышенную особую историко-культурную значимость, и сосредоточим все свои усилия на них. Я думаю, что в настоящий момент, как бы нам ни хотелось, мы с вами не найдем решение этого вопроса, но консервация, да, может быть не самой правильной с точки зрения сохранения, с точки зрения охраны объектов культурного наследия. Но на сегодняшний момент нужно честно признать, пока единственно возможный формат сохранения тех памятников истории и культуры, которые в ближайшей перспективе не получат возможности быть полностью отреставрированными.
Я немного дополню Анну Сергеевну, исходя из нашего опыта, потому что мы ведем работу в нескольких регионах и около 20 объектов, и все они находятся на разных этапах. Какие-то объекты у нас законсервированы, какие-то объекты еще не законсервированы. Но у нас, допустим, видение такое, что на каждой территории очень много работы. Мы же говорим не только о восстановлении храма, мы говорим о возвращении этой территории к новой жизни, о ее возрождении во всех, так сказать, ипостасях, и духовной, и культурной, и экономической. И, соответственно, каждому времени есть чему посвятить. Да, на первом этапе нужно предпринять те необходимые меры, чтобы приостановить разрушение храма, это провести его консервацию и первоочередные противоаварийные работы. Затем у нас есть как раз вот это прекрасное время, там 10-15 лет, 20 лет, в зависимости от того, как проведена консервация, найти необходимые ресурсы для разработки проекта реставрации и, собственно, подумать, как эта территория за счет чего будет оживать. Будет ли это туризм событийный, познавательный, либо будет какой-то развиваться, там, не знаю, ремесленные мастерские, творческие мастерские, либо фермерское хозяйство, либо будет какой-то там фестиваль ежегодный, который позволит всю эту территорию потом в течение года и держать, и, соответственно, привлекать еще больше людей, чтобы можно было восстановить храм, я имею в виду уже отреставрировать храм. То есть как раз за эти 10 лет должна быть проработана и реализовываться стратегия и по оживлению этого места, и, собственно, по его восстановлению в полном объеме. И здесь же можно также еще раз привести прекрасный пример Александрины Вигелианской, где они в селе Курмыш законсервировали храм, создали музей, в который, я еще раз повторюсь, едет очень много туристов. И в прошлом году, в декабре, вроде бы 24-го года, было проведено совещание, которое было инициировано владыкой Нижегородским на уровне губернатора, и было принято решение о выделении средств на реставрацию данного объекта. То есть мы не знаем, на каком этапе, кто может нам помочь. Поэтому мне кажется, что нужно делать шаги, и всегда держать фокус в своей голове, и, в принципе, мы этому учим наших хранителей, чтобы они не замыкались на консервации, а чтобы они все-таки мечтали о полном восстановлении, о реставрации храма и о возрождении этой территории. Соответственно, чтобы вот к этому светлому будущему, пусть это будет путь в 10, в 20, в 50 лет, но двигались вот именно в таком направлении.
Спасибо, Ольга Дмитриевна, вы сформулировали мысль о действительно этом светлом будущем с возрожденными храмами и возрожденными сельскими населенными пунктами, призвали нас к терпению. Действительно, быстро ничего не делается, ничего не делается быстро в реставрации объектов культурного наследия. А здесь мы говорим о реставрации даже, пожалуй, уклада и реставрации культуры, вот этой вот сельской жизни, о спасении таким образом Отечества, потому что его просторы нуждаются в том, чтобы мы к ним прикладывали какие-то усилия. Спасибо большое вам за участие, спасибо, Анна Сергеевна, спасибо, Ольга Дмитриевна, за то, что вы делаете, и, пожалуй, что все-таки последний вопрос, который я хотел задать раньше, но не успел. Ольга Дмитриевна, третий форум хранителей храмов будет?
Да, мы планируем провести третий форум в 2026 году.
Спасибо.
В эфире православная радиостанция «Радонеж». Круглосуточно диапазон УКВ 72,92 МГц.
Слава Отцу и Сыну и Святому Духу.